Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем добрый день! С вами гиг-зона, передача... Нет, с вами гиг-зона, Теос Медиа. И сегодня понедельник, и сегодня я с вами. Видишь, Оксана, что происходит, когда долго не участвуешь в эфирах? Уже все.
Полгода прогуляла и все забыла.
Да, полгода прогуляла, но я безумно рада, что я вернулась. Всех наших любимых слушателей опять всем привет. Я с вами, рада, что опять здесь. И сегодня с нами Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая, которую мы приветствуем от всей души спустя полгода отсутствия. Все скучали по Наташе, не только я, но и мои коллеги. Вот, как сказал один из наших галантных коллег, Наталья украшает собой эфиры, и без этого украшения оно все не то. Кроме того, я думаю, что нам не хватало нашего обычного злого полицейского. Вот. И поэтому, друзья, мы сегодня насладимся тем, чего мы были лишены за последние полгода.
Вот. Ну, я не могу даже обещать, на самом деле, что я сегодня буду прям... Я буду немножко мерзким полицейским, но не злым. Потому что хорошо. Не могу сказать, что то, о чем мы сегодня будем говорить, мне совершенно не понравилось. Оксан, представь, о чем мы будем говорить?
Мы говорим о сериале «Миротворец», «Peacemaker», который вышел недавно, в январе-феврале сего года. Вот 18 февраля была последняя серия. И этот сериал представляет собой спин-офф от «Отряда самоубийц». Точнее сказать, от «Отряда самоубийц 2» снял этот сериал Джеймс Ганн, который выстрелил в прошлом году своим продолжением «Отряда самоубийц 2», и очень редко такое бывает с сиквелами. Сиквел зашел всем, и зрителям, и критикам, больше, чем предыдущая часть, которую снимал не он. И Джеймс, наш Ганн, практически как Уильям Шекспир, который тоже брался за рискованные темы, вот, решился на странную вещь. Как справедливо пишут критики, Ганн любит маргиналов. Видимо, во всех смыслах этого слова. Маргиналов с точки зрения морали, потому что у него на кого ни глянь, просто мама дорогая. Откуда?
Добрые люди.
Вытаскиваешь. Маргиналов с точки зрения популярности, потому что если мы посмотрим даже на «Отряд самоубийц», первую часть, мы видим, что там не самые очевидные суперзлодеи. Ну, конечно, все знают Харли Квинн, разумеется, все знают Джокера. Нет шансов, что люди не знают про Джокера. Вот. Даже те, кто вообще ничего не смотрел, знают про Джокера. Но все остальное, откуда, мужик, откуда ты их взял? Вот, ну то есть, если смотришь Википедию, да, в каких-то там махровых 60-х, 70-х годах появился этот персонаж, он не зашел, все про него забыли, но тут пришел дядя Ганн, собрал этих персонажей и сказал, вот вам, наслаждайтесь.
Вы забыли, а мы вспомнили, да, на самом деле, вот если смотреть «Миротворец», там собралась такая команда прям второстепенных, третьестепенных персонажей. Еще мы обсуждали с Оксаной, что на самом деле-то и актеры не то чтобы шибко звездные подобрались. Но мне кажется, с другой стороны, это был даже такой осознанный заход. Во-первых, это в очень духе Ганна, правда, прям вот он любит собирать такую сомнительную команду. Вот, ну и в принципе-то, на, скажем так, на такой контент, мне кажется, звездные ребята бы не точно чтобы согласились. Вот прям немножко, скажем так, весь сериал, он на грани.
На грани фола.
Совсем на грани, и, соответственно, здесь просто нужно было очень аккуратно подходить. Но, Оксан, ну согласись, не каждая звездочка согласится участвовать, сниматься в заставке, которая есть у сериала «Миротворец».
При том, что заставка, это, знаешь, из серии, что это смотрится сначала настолько плохо, что потом оно делается хорошим. То есть, когда я это видела впервые, думала, мамочки, ну что за попса? Как я вообще буду это смотреть? Как я это переживу? Но со мной произошло тоже, да простят меня шоураннеры «Игры престолов», примерно так же, как заставка «Игры престолов», которую ты не можешь заставить себя прокрутить. Не можешь. Потому что, ну, там, конечно, в «Игре престолов» цепляет музыка. Наверное, это вообще самое лучшее, что есть в «Игре престолов», честно говоря. Вот, при всей моей давней разбитой любви к этому сериалу. Вот, а здесь ты не понимаешь, что тебя цепляет, потому что это трэш. Это просто трэш. Не сказать, чтобы в этом какая-то оригинальная была задумка, но ты смотришь и понимаешь, что тебя почему-то это цепляет. И все 8 серий, которые я смотрела, а я, между прочим, спешила, потому что не успела вовремя посмотреть, как положено, мне нужно было досмотреть до эфира, я не могла себя заставить прокрутить заставку. Не могла.
Заставка вообще великолепная. Мне кажется, одна из очень больших заслуг вообще всего сериала – это музыка. Ну, во-первых, это как бы тот стиль музыки, который является моей любовью, давней, постоянной. Я люблю такую музыку, и я очень благодарна, кстати, даже за, ну, не ремиксы, но там переделанные песни, которые так я люблю. Вот. И, ну, если честно, для меня это каким-то образом даже пересекается с вот этим вот каким-то безумными 70-ми, 80-ми в своей трэшовости. Вот то, как это снято, то, как это сделано, вот эти танцы. Но круче всего в этом всем это просто эти каменные лица актеров, которые выполняют этот безумный танец. Кстати, очень многие же потом, в том числе в ТикТоке, Инстаграме, была история с тем, что люди перетанцовывали этот танец, прям снимали на видео, выкладывали, такой как бы некий тренд даже был, и в принципе понятно почему, потому что заставка великолепная. Это просто, я обычно всегда смотрю сериалы, в том числе «Миротворца» смотрела в ускоренном формате на 1,5, вот. Но на заставку я всегда такая: так, пришло время поставить нормальную скорость и прям с удовольствием посмотреть. Очень круто, очень здорово и прям вообще великолепно. И знаешь, что меня больше всего как раз в этом формате это впечатляет? Вот такой вот трэш, угар. Вообще, вот, то есть, во-первых, это сериал с рейтингом 18+, и он очень оправдан. Это не та история, когда там ставят 18+ за сигарету в кадре или за алкоголь в кадре. Это достаточно жесткая история и с точки зрения насилия и телесности. И вот при том, что это реально трэш, ну, очень же душевно.
Очень душевно. И душевно все. Ты правильно говоришь, что сериал на грани фола, потому что на грани фола все. На грани фола заставка. На грани фола вообще то, что там происходит. На грани фола сюжет. На грани фола то, как актеры. Актеры, на самом деле, да, правильно я оговорилась, и персонажи, и актеры общаются и взаимодействуют между собой. То есть, если бы еще чуть-чуть немного, и это был бы трэш в самом плохом смысле этого слова, и мы бы с тобой плакали, что нам пришлось 6 часов смотреть этого всего, когда мы могли бы посмотреть что-то более приятное.
Ну, но это, знаешь, это та история, когда вот это правда прям на грани, потому что, например, я адекватно досмотрела, но вот у меня, например, молодой человек, он прям не смог смотреть, вообще не смог смотреть, потому что он говорит, у меня даже ноги от кринжа сводит. Вот для него это было прям чересчур. Но, насколько я поняла, если смотреть по рейтингу, это чересчур, оно прям для небольшого количества людей. Ну и да, и нужно быть, мне кажется, все-таки фанатом такого стиля повествования, такого формата, вот, чтобы адекватно воспринимать.
Но по рейтингам, правда, неожиданно, но они очень высокие. 8,2 из 10 на Кинопоиске, 8,5 на IMDb. Кинокритики у нас разделились на двое, если судить по Кинопоиску. Из 4 рецензий 2 положительные, 2 отрицательные, но причем я же их все прочитала. Там одна отрицательная, она не то чтобы совсем отрицательная, то есть она больше ругает, но типа не так уж все и плохо. Рецензии зрителей: из 8 рецензий на данный момент 7 рецензий положительных, 7 положительных, 1 отрицательная. Что касается, возвращаясь к забугорным критикам, 95% одобрительных оценок критиков, рейтинг 7,7 из 10 на Rotten Tomatoes, 69 из 100 на Metacritic и 8 из 10 на IGN. Ну, то есть, короче говоря, неожиданно трэш от Джеймса Ганна завоевал такие сердца и критиков, и зрителей, как наших, так и забугорных. Я, честно говоря, не ожидала.
У меня есть теория, почему так все происходит, но я могу быть не права, поэтому ты меня или поддержи, или как бы скажи, что я не права. В принципе, когда ты смотришь любые видеообзоры, когда читаешь какие-то комментарии, все о чем говорят и сравнивают очень сильно этот сериал с сериалами Marvel. Они как будто проводят параллель. Ну и правда, что если ты смотришь последние сериалы Marvel, то у тебя, ну не то, что послевкусие слащавости остается, но там как-то все вот оно настолько выверено, настолько спокойно, настолько, ну, адекватно, что, возможно, люди как раз-таки соскучились по этому трэшу настоящему, который есть в комиксах, что они просто такие типа «ух, глоток». При том, что я хочу честно сказать, что есть мои любимые темы, в частности, это равноправие, и то, как равноправие пихают во все возможные и невозможные фильмы, сюжеты, криво, косо, но лишь бы было. Вот, например, «Миротворцы», линия с однополой любовью меня, кстати, даже не покорежила. Хотя обидно, что вот эта пара появилась, не очень понятно, почему она появилась, вот, почему ее туда впихнули, но она, в принципе, не раздражала. Вот мне кажется, что просто народ соскучился по трэшу.
И я бы еще сказала, что там diversity и... так сказать, оппоненты этого дела тоже доведены до абсурда, потому что вы меня, конечно, простите, но изображение глав злодея в лице этого белого дракона арийского, ну, это, ну, понятно, что это пародия, которая становится пародией на саму себя. Потому что обычно вот такие вот злодейские, белые, гетеросексуальные мужчины, которые всех подавляют, они изображаются в подобной продукции все же менее трэшово. А здесь это такой трэш, что ты начинаешь подозревать, что этот трэш стебется также и над политкорректностью. Вот. А там есть всякие шуточки на грани фола, я бы уже сказала. То есть 2022 года это уже как-то чересчур. Вот когда мы, кстати, с подругой в очередной раз 500-й пересматривали теорию Большого Взрыва, где есть всякие шуточки над национальностью и так далее, мы говорили, 2015 год, ой-ой-ой, сейчас уже так не пошутишь, потому что придут по твою душу. А здесь ты смотришь, и так немножечко шуточки проскальзывают. То есть есть ощущение, что как будто все сделано гладенько, но в то же время есть какая-то в этом, какая-то подрывная работа ведется. Ну, видимо, потому что не может сериал, который снят в жанре трэш, быть пафосным даже в подаче важных для него тем. Всегда это будет доведено до абсурда. Но «Белый дракон» это просто великолепно. Кстати, сыграл его известный актер. Это одно из немногих исключений в этом сериале. Известный актер Роберт Патрик. Вот. Но Виола Дэвис, которая сыграла непрошибаемую Аманду Уоллес, но она всем известна.
Ну, кстати, вот «Белый дракон» – это же на самом деле немножко, ну, такой авторский персонаж. «Белый дракон» он есть в комиксах DC, но, соответственно, вот в «Миротворце» он немножко переработан, потому что персонаж, который отец в комиксах у «Миротворца», он там, к сожалению, другой и умирает очень быстро, убивая сам себя. А здесь как бы Ганн сделал поинтереснее сюжетец, и на самом деле хорошо, что он сделал поинтереснее сюжетец, потому что он заводит на такую прям серьезную тему, которая касается того, как воспитание, как то, как ты растишь ребенка, влияет по итогу на взрослого человека. Вот для меня это одна из вообще ключевых таких историй, которая вот появилась в сериале.
Ну, она, несомненно, есть. Несомненно, что даже линии запараллелены. У «Миротворца», кроме прекрасного Орлика или Орлуши, вот, специально, вот, мне кажется, он создан, чтобы выбить слезу. Вот я человек не сентиментальный, но это ж просто ми-ми-ми, ну, он такой прекрасный. Вот, и, значит, помимо помимо Орлика, у миротворца же тоже появляется близкий друг. Лиота Адебайо, которая, как выясняется, дочь Аманды Уоллес. Вот. И понятно, что их истории параллельны. А хотя люди, они разные, может быть, за счет этого и сходятся. Но истории у них похожи. У миротворца отец, у Адебайо мать. Вот, и я так думаю, что, кстати, у одного, соответственно, у одного черная мать, у одной черная мать, у другого белый, супербелый отец, вот, а подход к жизни-то родителей очень похож, как мне кажется, они одинаково такие немножко жутковатые персонажи, вот, которые соответственным образом попытались воспитать своих детей, вот, и что из этого получилось? Вот это интересно, что у них получилось.
Ну, получилось, кстати, я хочу тебе сказать, что все-таки разное, но в этом формате очень понятно, почему по итогу они сходятся и становятся друзьями. В принципе-то миротворец в конце озвучивает, что вот ты мой второй друг после любимого дорогого орла. Но эта сцена там, где орел обнимает его, просто безумно милая.
И когда обнимает первый раз в гараже у отца, и когда обнимает во второй раз. И, кстати, Адебайо возвращается в команду, именно увидев то, как Крис Смит, миротворец, как он молится за Орлика, уже видно, что ее это цепляет. Кстати, по-моему, это единственная сцена, да, такого религиозного характера, около религиозного характера, когда миротворец молится и говорит, что я готов на все угодно, только оживи моего друга. И
уже нет, видно, на самом деле это не единственная сцена, есть там еще? Есть намек, да, когда, соответственно, он... Ну, убивает, да, условно, ну, убивает своего брата. Там тоже есть сцена воспоминания о том, как он стоит и молится.
И, кстати, во втором случае после молитвы Орлик оживает. Прямо оживает. Вот, и подругу миротворца это, очевидно, трогает. Может быть, здесь разница того, что получилось, связана еще с гендерными моментами? Вот, что отец миротворца из него всячески пытался сделать мужика. Но, кстати, вот интересно, с самого начала я недоумевала, вот что этому отцу не так? Но миротворец – это же вот просто образец тупого качка поначалу. Хотя потом я должна сделать каминг-аут, что тупые качки вот вообще не мое. Но дважды массовая культура меня обламывает. Первый раз совершенно не мое внешность Роберта Паттинсона, вот от слова совсем. Но это единственный мужчина в мировой культуре, который меня зацепил по женской части. Ужас! Представляешь, «Сумерки»? Ужас! Просто кошмар какой-то. Причем не в юном нежном возрасте, а когда я уже взрослый человек, 2 года назад. И второй удар в сердце – это то, что меня зацепил тупой качок, но, правда, больше по-человечески. Я думаю, мамочка, что это такое? Вот. Но он меня зацепил.
Если вот. Честно, я тоже не очень могу понять логику отца, потому что непонятно, кого он в итоге хочет воспитать. То есть там нет идеи о том, что он хочет воспитать человека, который там будет таким же нацистом и там бороться за честь белых, да, условно говоря. Другой идеи у меня просто совершенно нет. То есть он же его целенаправленно воспитывает как... Ну, убийцу.
Да.
Вот в чем идея?
Мне сейчас пришло в голову, что, может быть, то, что миротворец не оказался таким тупым качком, как мы от него ожидаем, даже судя по внешности, что он вызывает сочувствие, что он способен на эмпатию, вот, несмотря вот на то, что его детство и его психика перекорежена по самое не могу, вот, то, что он способен на дружбу, на лояльность, то, что, по сути, он сумел, наконец, донести свои чувства до своей прекрасной дамы. И он способен на нежность. Вот это прям вот сцена, когда он сидит в палате у своей возлюбленной, но это прям так трогательно и так натурально, это не слащаво. Вот видно, что он вот прям такой мужик-мужик, но в нем есть нежность. Может быть, отца это задевало. Он не мог толком сказать, что его не устраивает, потому что сын крушит, мочит, все делает как положено, и вроде играет безжалостного убийцу, но нутро у него гнилое, понимаешь? Ну, гнилой, нутро. В смысле, для отца гнилой, потому что он...
Ну, да.
Потому что чувства. А любовь к Орлику – это что такое, прости? Что за безобразие?
Не, ну это вообще, да, ни в какие рамки не входит и не должно входить. Вообще безобразие. Просто здесь, опять же, вот история, которая мне тоже не очень понятна. Когда миротворец убивает своего брата еще в столь юном возрасте, почему отец возлагает вину на него? Потому что мы же видим там воспоминания, что на самом деле это была ситуация, в которой два брата должны были драться, и ставки делались, и отец собирал эти ставки. То есть здесь еще история о том, как отец очень смело, прям красавчик, берет и перекладывает вину с себя на ребенка.
И перекладывает вину и в дальнейшем. Всегда сын для него виноват, всегда сын плохой, вот, всегда никакой ответственности отца за это не было, кроме того, что вот он такой оказался слабый, говорит отец про себя именно, что не убил своего сына 40 лет назад. И, кстати, я вот подумала, наверное, такая очевидная вещь, что отец, который... Ну, вот такой гипертрофированный, что ли, белый мачо, на самом деле не особо-то он и мачо. То есть, как это довольно часто бывает, под вот этой вот самой броней скрывается внутренняя слабость. Вот, потому что сильный человек, качок он или не качок, это в данном случае не важно, способен взять ответственность за свой выбор и за свои решения. Вот. А отец оказался на это не способен. И действительно как-то вот не по-мужски сваливать ответственность за то, что ты сделал, на человека заведомо более слабого. Ну, это прям как-то не по-пацански, честно говоря.
Еще мне кажется, что там, знаешь, история о том, завязана в этой ненависти, что миротворец-то, несмотря ни на что, продолжает любить своего отца. Он-то прям к нему с таким, прям, ну, с такой детской, вот именно детской любовью относится. И вот Лиота, она же говорит в один момент, что пока будет жив отец, пока миротворец не откажется от него, он будет в зависимости находиться. Потому что вот эта детская любовь, она остается. И отца это бесит. Ему не нравится, что, ну, как бы, вот он понимает, скорее всего, где-то внутри себя, что, ну, накосячил, и он настолько жалок перед своим ребенком, который все равно его продолжает любить, даже несмотря на то, сколько он плохого сделал. Назовем плохого.
Ну, да, миротворец в своей какой-то действительно детской уязвимости и в попытке наладить отношения с отцом выглядит гораздо более достойно, чем отец. То есть вроде как бы миротворец его одобрение как-то ищет, ему важно как-то вызвать отца хотя бы на какие-то чувства, а на самом деле-то он гораздо сильнее своего отца. Вот, сильнее именно за счет того, что он человек, а не пытается играть в машину для убийства. От него этого все ждут, и его возлюбленная Эмилия Харкарт с самого начала же говорит, что мне в тебе интересно только твои качества.
Милая личика.
Но при этом и то, что ты красавчик, еще ничего не значит. Я красавчик? Ну, это так трогательно, господи, ну какой же он... Он прямо даже и не знает, что может действительно понравиться женщине. Вот, а хотя обычно такие тупые качки достаточно самоуверенны.
Ну, он достаточно самоуверен, но, опять же, он может верить просто только в то, что он может как бы внешне понравиться. Может, на этом только все и заканчивается для него. Но что я хочу отметить, я очень, кстати, довольна тем, как закончилась история отца миротворца, насколько это было, ну, нелепо, честно, просто вот эта его суперкоманда, она просто такая смешная, она такая...
Ты имеешь в виду в этих куклукс-клановских балахонах?
Это первое, да, это как бы первое, а второе, ты просто подумай, насколько они нелепые. Они приехали на какой-то машине, выследили его. И, в принципе, это все, что было у этой звездной команды отца. То есть, ну, по факту, это такие, знаешь, ну, типа, околомародеры, которые даже забывают вытащить ключ с машины, когда уходят, линчеватель угоняет эту машину. Ну, то есть, вот они настолько вот нелепые, вот прям трэшовые, что... Вот знаешь, вот за это, кстати, вот нельзя будет, если что, обвинить в пропаганде нацизма. Вот сделали все, чтобы они были абсолютно смешными, абсолютно нелепыми и вообще просто отстойными. Вот так вот.
И на этом фоне отец смеется над сыном, которого подстрелил чувак, который боится крыс. Бладспорт, по-моему, его зовут. Вот. Мужик, ты на свою команду посмотри звездную. Там же, правда, без слез просто не взглянешь. А балахоны какие нелепые, я тебе хочу сказать.
Ну, вот. Это же эти рожки.
Ну, они же, явно, что это куклукс-клановские балахоны, но, слушай, если настоящие куклукс-клановские балахоны в сериале «Ужас», ну, то есть даже вот по старым кадрам художественного фильма «Рождение нации», видно, как вот они скачут на лошадях. Слушай, вот что угодно вот можно испытывать, глядя на это, кроме смеха. Реально страшно. Страшно, когда вот на тебя несется такое чудище. А здесь это, прости меня, какой-то пакет с вырезанными глазами. Ты на это смотришь и думаешь, ты зачем этот пакет на себя напялил? Зачем? И по сравнению с этим команда миротворца, что в «Отряде самоубийц», что сейчас, когда он работает на государство, ну это же, ну это серьезные люди, а это что? Такое ощущение, как будто отец и сам знает, что он жалок, но при этом пытается загнобить сына.
И у него это неплохо получается, если честно.
Ну да, но просто за счет того, что сын его любит.
Да. Да. Но у него, кстати, это неплохо получается до того момента, пока у миротворца не появляются друзья.
Ну, кстати, да. Кроме Орлика.
Орлик – это вот, это святое. Это просто... Я, кстати, очень удивилась, если честно, у него же у миротворца там везде элемент – это голубь мира. Почему Орлик? Почему не голубь?
Не, ну подожди, белоголовый орлан – это же символ США.
Нет, ну да, ну просто это сочетание птиц меня удивило. Ну, я думаю, ну ладно, ну ладно.
Не, ну главное, что он очень хорош, и это действительно то существо, которое любит миротворца. Я думаю, что миротворец просто не подозревал, что его можно любить, он же об этом прямо говорит, что, в общем, кто он, чтобы его любить, а оказывается, что любовь есть. Но я с самого начала это подозревала, когда только эта прекрасная компашка сошлась, я как посмотрела на Лиоту Адубайо, я поняла, что эта прекрасная девушка, она эти самые холодные сердца растопит, как бы они там ни кривили на нее рожи. Вспомни ее первую нелепую речь, когда она, представляете, все на нее так смотрят, типа, что с тобой? Закрой рот.
Что ты делала? Много я делала.
Да, бумажки перекладывала. И комплекция-то у нее самая неподходящая для этой работы, ну, скажем честно. А спортивными навыками она не так, чтобы особо обладает.
Ну, у нее и задача была другая изначально.
А, да, но интересно, как она с этой задачей обошлась. Вот миротворец как-то должен был выселить из своей головы отца. И, кстати, очень хорошо показано, что отец к нему приходит уже после убийства и говорит: «Ха-ха, ты тут думал, что я тебя, что ты меня убьешь? Ха!»
Не сложилось, не срослось.
Но, кстати, интересно, помнишь, что в заключительных кадрах, когда миротворец сидит на пороге своего дома, подкармливает эту самую несчастную бабочку, которую он не убил? Кстати сказать, к нему рядом на порог садится отец.
Да.
Вот, у меня было ощущение, что как будто бы, по крайней мере, в сознании миротворца все-таки примирение с отцом состоялось.
Ну, я думаю, мы толком узнаем об этом только
во втором сезоне.
Да, только во втором сезоне, я же говорю, в будущем, во втором сезоне. Сейчас очень сложно об этом говорить. Но вот что касается еще отца, вот просто очень интересно, в какой момент происходит понимание того, что, ну, у миротворца, да, что не обязательно убивать всех. Мы же сталкиваемся там с ситуацией, когда они приезжают на дело убивать сенатора, если я не ошибаюсь.
Да, и его семью.
Да, и вот он не может стрелять. Вот как бы в какой момент появляется вот... доброе и нежное внутри миротворца.
Я думаю, что прямо в первой серии, когда он приходит впервые в своем нелепом костюме и в шлеме обедать со своей новой командой. И в тот момент, когда он няшится с Орликом, и это видит Лиота Адебайо и спрашивает его, что происходит. В этот момент между ними какая-то искра проскальзывает, но понятно, что именно дружеская. А специально Лиоту сделали нетрадиционной ориентацией, чтобы не было каких-то мыслей в эту сторону. Они именно друзья. И мне кажется, что в этот момент, когда миротворец начинает искренне улыбаться, в этот момент в нем начинают просыпаться какие-то чувства, потому что к нему подошел человек поговорить с ним по-дружески. В пятой серии миротворец будет говорить, когда Лиота будет давать ему советы, как все-таки, вот, что ты все-таки миротворец.
Подходить.
Да, не будь таким, как бы это сказать, чтобы это было приемлемо для Теоса. Ну, короче говоря, не веди себя просто как мужлан, вот, не беги впереди паровоза. Миротворец говорит, да со мной это вообще впервые в жизни, а то, что рядом сидит кто-то, кто тебе советует и кто тебя поддерживает. Вот, но уже до этого многое что произошло, они уже до этого стали с Адебайо друзьями. Мне кажется, вот, что в тот момент, когда она подошла к Орлику и завязала разговор с миротворцем, в этот момент уже сердце миротворца стало оттаивать, он уже перестал быть тупым качком.
Да, я вот прям, наверное, с тобой соглашусь. Но и в этот момент, на самом деле, рушится вот эта идея, которая была у миротворца, о том, что злодеев нужно однозначно убивать.
Угу, да.
Он, когда ему предъявляют, что он на самом деле злодей, ты не супергерой, ты суперзлодей, и приводит пример Бэтмена, он же говорит, что, ну, как бы это все, конечно, классно, замечательно, Бэтмен у нас никого не убивает, прячет всех в тюрьму, а потом эти злодеи сбегают и делают еще большее зло. Типа, я настроен на то, чтобы раз и навсегда закончить со злодеем. Вот все, теперь так не работает, и он же оставляет эту бабочку, то есть... Опять же, во что он здесь верит, когда оставляет эту бабочку? Он их уничтожил. На самом деле, вот ситуация с бабочкой для меня такая... Вот я думала, да, почему он... Я думала, что он станет на сторону бабочек, кстати. Вот у меня была мысль о том, что он все равно как бы перейдет на вот эту условную сторону, пока что непонятно, на самом деле, злых или добрых персонажей. Вот, и по итогу он же разрушает все, он убивает их дойную корову, и...
Которая тоже очень кринжовая, честно говоря.
Она нелепая.
Как все, что там есть.
Да, да, вот, и почему, убив, да, по факту... вот этих злодеев в этом сериале, он оставляет бабочку себе. Он верит в то, что возможно... Может, он думает, что он все-таки совершил ошибку?
Мне кажется, что просто он уже не та машина для убийств, что раньше. Он убивает, чтобы спасти своих друзей, спасти своих. Вот. Не потому, что у него какая-то сверхидея. Сверхидея у миротворца, мне кажется, разрушилась в тот момент, когда он сам себе говорит, вот, я считал себя миротворцем, а теперь я подозреваю, опять же, вот не знаю, как это перевести для Теоса, ох, вот, что, в общем, я не слишком-то хороший человек. Что, может быть, проблема в том, что я на голову убит, а не в том, что я действительно вот таким образом борюсь за мир. У него пробуждается рефлексия, и мне кажется, что это разрушает в нем идеальную машину для убийства. И мне кажется, что история, которую ему рассказала королева бабочек, она же история, вызывающая эмпатию. То есть, с одной стороны, конечно, они думают, что человечишками надо только управлять, потому что мы сами по себе не справимся. О чем миротворцу потом и говорит Лиота, что ты просто не дал этим букашкам лезть в наши мозги. А с другой стороны, их история, правда, вызывает сочувствие. И мне кажется, что миротворец принял поистине Соломоново решение. Он спас своих друзей, спас мир, скажем так, как положено в супергеройском кино, но отказался убивать, потому что у него эмпатия. Он не психопат. Он не такой шаблонный психопат в клиническом смысле этого слова, как его друг и почитатель-линчеватель.
Ну, да. Ну, кстати, знаешь, мне кажется, еще в какой момент ты начинаешь верить в светлое и доброе в миротворца, это когда он лежит на кровати и рыдает, как раз тот момент, когда линчеватель стучит ему в окно, а он прям плачет.
Да.
Прям у него такая, ну, не около депрессия, вот он прям совершенно разбит в тот момент. Ну, а если вернуться к линчевателю, то это, конечно, безумный персонаж. Мне кажется, его сделали более безумным, нежели в комиксах. Его прям докрутили до какого-то сумасшествия.
Ну, он и есть сумасшедший, мне кажется. Но...
Ну да, в принципе, его же и оставляют в команду, потому что говорят, что нам нужен хотя бы один, ну, типа, условно говоря, сумасшедший псих, который сможет точно убивать, вообще не раздумывая. Когда они видят, что миротворец, он как-то прям мнется по поводу убийства, и они оставляют себе линчевателя.
Так линчеватель отодвигает миротворца, если ты помнишь, когда надо убить семью сенатора, потому что миротворец не может.
Да, да, да. Ну, кстати, они же после этого и приняли-то, в принципе, решение, что нам этот чувак нужен. Но при этом, слушай, линчеватель, он безумен, но он же тоже не обделен теплыми чувствами и эмоциями. Опять же, когда ему Лиота говорит, что вот, на самом деле... по большому счету, пока отец миротворца не умрет, то миротворца не отпустит. Он же попадает в линчеватель в тюрьму и пытается отца вывести на конфликт, чтобы его дальше запрятали, чтобы там... Ну, я не знаю, на самом деле, убить, не убить, но, в принципе, он так к миротворцу относится так, я бы даже сказала, по-братски, как-то с очень такой душевной любовью. Он же даже собирает там кухонную утварь специально с того момента, как миротворец сидел в тюрьме, чтобы потом он вышел, и они там стреляют всячески.
Это, мне кажется, преданный и верный фанат. Не сказать, чтобы у миротворца было много преданных фанатов, что в кино, что в комиксах. Вот. Думаю, что это тоже так, как все трэшовое угарно. Вот. И фанат тоже получился трэшовый. Но да, я согласна, что какие-то человеческие чувства у него есть, и линчеватель при всей своей какой-то отвязности, он отлично вписывается в общую команду. Вот. И, кстати, к одному из вопросов нашего анонса о том, как этот сериал раскрывает, расширяет вселенную DC, мне кажется, что при всей, опять же, трэшовости сериала всех персонажей удалось раскрыть. Они все интересные, и они все в процессе меняются. И то, что ты о них думаешь в начале, оказывается не совсем так в конце. Вот. И дело даже не в поворотах сюжета, кто там бабочка, тайная бабочка, которая решила перейти на человеческую сторону, вот, а просто в том, какие это люди на самом деле и чего от них следует ожидать. Они раскрываются во взаимодействии друг с другом. И мне кажется, что как-то не смешно, но похоже, что их сплотил вот этот нелепый качок, который сыгран... рестлером Синой, которого Наташа, оказывается, знает не по кино.
А, да, я знаю его только как рестлера. Есть, я думаю, наши слушатели знают мем про Джон Сина и сцену с тем, как он кидает человека на ринг. Вот. Да, я просто даже удивилась, если честно, я думаю, так, что он здесь делает, он актер, он играет, в какой момент он начал играть, потому что, к сожалению, вот вторую часть «Отряда самоубийц» я не посмотрела, мне не довелось, и после первой части, мне кажется, я вообще решила больше не смотреть ничего от DC.
DC-шного?
Да.
Ты у нас Марвела поклонник.
Ну, я как бы ближе к Марвелу, нежели к DC. Мне просто на самом деле не нравятся, ну, не супергерои, но, в принципе, да, герои DC-шные. Я прям вообще не поклонник. Но в этом есть на самом деле прелесть, потому что, опять же, то, о чем мы говорили, у DC есть свой стиль.
Да,
вот,
да.
Ты однозначно всегда отличишь DC от Marvel просто потому, что Ну, там, ну, честно скажем, у DC персонажи посложнее, и истории их посложнее, и как-то вот они глубже все-таки. Мрачнее и глубже.
Ну, может быть, как раз-таки глубже, потому что мрачнее, и мрачнее, потому что глубже. Потому что и у Бэтмена есть своя темная сторона, да, и сложная история. И Джокер не так уж просто, да, то есть это не карикатурный суперзлодей, это, правда, персонаж, который достоин отдельного разговора. Недаром о нем был снят драматический фильм, который, кстати сказать, мы обсуждали на Гикзоне в 2019 году, как раз ты участвовал в этом эфире, я хорошо это помню. Вот. Ну, то есть это правда интересно. И получается, кстати, вот развивая твою мысль про персонажа DC, получается, что и третьестепенные, мало кому известные персонажи этих комиксов оказываются не так просты. Вот казалось бы, ну о чем снимать про миротворца? Вот о чем? Ган, правда, довольно сильно рисковал. Возьми хоть какого-нибудь персонажа с необычной внешностью, елки-палки. Но ты берешь самого нелепого персонажа, которого сам же Ган называет главным придурком, вот, и требует более того от Джона Сины, чтобы тот играл придурка во втором отряде самоубийц. Вот, что там может быть за этой горой мускулов? А оказывается, что очень много что. И оказывается, кстати, что у Сины есть драматический талант. Честно говоря, от человека с такой внешностью вот последнее, что ждешь. Вот, ну то есть он должен выходить, как Шварценеггер, играть своим каменной мордой, но главным образом, главное, чтобы ты, как говорится, не открывал рот, как Шварценеггер.
Нет, знаешь, в чем еще история, что он-то играет прикольно, достаточно, ну, то есть у него лицо туповатого человека, но в те моменты, когда у нас появляются драматические сцены, его туповатое лицо не выглядит, знаешь, таким нелепым, каким-то отсталым. Часто такое бывает в комедиях, когда у нас есть такой глупый персонаж, он когда грустит, тебе прям мерзко становится от того, насколько его вот лицо прям корёжит. Вот здесь этой истории нет. То есть он остается простым, ну вот лицо прям абсолютно простое, но не вызывает отвращения. Вот прям круто очень.
Вот это меня и зацепило. Я даже специально, когда закончила смотреть восьмую серию, быстренько вернулась к первой, сравнить свои впечатления. И видно, что даже лицо меняется. То есть я говорю, что поначалу, когда я на это смотрела, думала, ну вот совершенно не моя история, DC я тоже не особый фанат-то, честно говоря, вот, и вообще супергеройской темы, в принципе. А уж туповатые качки – это настолько не мое, что ты даже себе представить не можешь, насколько. При том, что, конечно, сильные мужские персонажи мне всегда нравились, но я к ним относилась, как говорится, по-братски. Вот, ну, то есть, вот, да, хороший товарищ там вместе куда-то сходить, завалить какого-нибудь врага, вот, но я даже к нему не испытывала поначалу эмпатии такой товарищеской, а потом, видимо, как раз благодаря мастерству Ганна и действительно тому, как играет Сина, ты начинаешь понимать, что это человек, который, ну, за которым тебе интересно наблюдать, вот. Действительно, вокруг этого, казалось бы, туповатого персонажа крутится все, вся драматическая история. Он вот такое, он находится в центре, остальные персонажи так или иначе отражаются через него. Та же самая Лиота делает свой выбор относительно того, кому она служит, да, она на стороне матери или она все-таки на стороне своих товарищей, через миротворца. Она переживает, что она сдала своего друга, потому что, как она говорит, я сдала бугая, который мне верит. То есть для нее это важно. Вот это человеческое чувство со стороны бугая, которому у нее нету там, и не может быть женского интереса, вот это дорогого стоит. Что он, чем он мог ее зацепить, если как мужчина он, в принципе, не может ее интересовать? Но она же говорит матери прямо, что в нем что-то есть, да, какая-то вот грусть, что-то такое. И мамаша ей сразу говорит, так-так-так, эмпатия пошла, ну-ка вы, она тебя погубит. И Аманда, в общем, права, что для такого дела, конечно, наверное, проще быть психопатом в клиническом смысле этого слова. Вот.
Они-то и берут его, в принципе, в надежде на то, что он прям будет психопат. Мне кажется, там никто не ожидал, что в какой-то момент миротворец такой прям воспрянет и духом, и сердцем. Ну и опять же, у них же был расчет на то, что Лиота подкинет вот этот блокнот, дневник. С безумными записями, и что они потом на миротворца скинут все, что произошло, просто делая ставку на то, что он же психопат, и вот смотрите, это подтверждение в том числе того, что он психопат, что у него не все хорошо с головой, просто посмотрите на этот дневник. У них-то изначально ставка была вообще недобрая, и мне кажется, Лиота здесь еще тоже, вот она поэтому и принимает решение пойти в конце против матери, потому что она-то понимает, что вот эта вся ставка на идиота, на психопата, она не работает.
И она знает его по факту лучше, чем все остальные. Но ведь и остальные тоже проникаются. Кстати, ты обратила внимание в последних титрах, когда Джон Экономос, самый такой ботан из всей группы, сидит на своем рабочем месте, какая у него фотография?
Да, где он ставит фотографии, там, где они с дела едут.
Да. Вот, ну то есть для него это важно. А фотка эта была сделана на телефон, собственно, Эмилии Харкорт, да, которая тоже кажется изначально такой вот непробиваемой, такая вот настоящая женщина, женщина-шпион из 90-х годов, там какая-нибудь Мэдлин из Никиты сразу мне
вспоминается. Карикатурная такая прям.
Да. В чем-то. Но и она тоже раскрывается. И ты через какое-то время видишь в ней, ну, действительно, конечно, понятное дело, что она сильный человек, но ты в ней видишь женщину. Ну, в таком, ну, просто вот действительно красивую несчастную женщину, по большому счету. Вот. И я думаю, что это что-то такое почувствовал и миротворец, просто у него, бедняги, не так уж много способов выразить свои чувства. Но когда надо, он смог. Ну, ты посмотри, как он трогательно все дни сидел в больнице.
Знаешь, что я и поняла сейчас, что, в принципе, изменения внутри миротворца, они меняют всех вокруг.
Да,
то
да,
есть
да, да.
Лиота понимает, что да, как бы я все-таки за честность. Вот этот их технарь, он как бы такой, да, я красил бороду, и что, ну и что, и там он идет, он смелый, и там Лёд, опять же, она бросается к бабочкам и стреляет их. Ну и вообще, в принципе, они обретают что-то, вот они прям другими становятся.
А Джон убивает гориллу, помнишь? Бензопилой.
Да.
Так смешно.
Вот, и, но это интересно, вот как бы, как изменение одного персонажа влияет на всех остальных персонажей.
И как герой, которого ты никак не заподозришь, что вокруг него все выстроится, но потому что он тупой качок, и нам его подает как тупого качка. И оказывается, что действительно он, его приход в эту группу меняет атмосферу в этой группе и меняет всех остальных. Все становятся более людьми, я бы сказала. Как такие хладнокровные убийцы, так и те, кто убийцами не был, но понял, что вот как Джон понял, что он может совершить мужской поступок, что он не просто там ботан, который в носу ковыряет. Вот. А Лиота поняла, что... Ну, она поняла, что на самом деле-то она для этой работы годится. Хотя она говорит, да, это вообще не по мне, вот что я тут делаю? Вот. И у нее расстановка приоритетов получилась действительно правильная. Хотя я никому бы не пожелала оказаться в ситуации такого выбора, какой стал перед ней. Но потому что мать есть мать. Но тут ничего не поделаешь. Даже если твоя мать Аманда Уоллес, ну, сори. Но все равно это женщина, которая дала тебе жизнь. И, конечно, Лиота любит мать. Вот. Но вот видишь, вот такая ситуация, когда приходится делать выбор. И сразу вспоминается Харткорт, который говорит, а ты напрасно думаешь, что ты не тот профессор, который может отделить добро от зла. Вот. Хотя поначалу, как ты помнишь, это предательство Харткорт решительно не понравилось, что ты предаешь своего.
Да, да. И она же каялась в итоге-то, извинялась. Она поэтому пошла и... Но по итогу она все равно предала мать.
Ну, видишь, к сожалению, не всегда бывают ситуации, когда мы можем выбрать 100% правильное решение. Тебе нужно как-то выбирать. Вот. И ей по-человечески было жаль миротворца, которого вот так подставили, явно не по-хорошему. Нам, между тем, как раз уже пора заканчивать.
Да, нам пора заканчивать. Надеюсь, что совсем скоро во втором сезоне мы увидим последствия выбора каждого из героев этого сериала. Смотрите, пишите нам. Были рады вас видеть сегодня с нами в передаче «Гигзона» Теос Медиа. С вами была Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
И до скорых встреч.
Всего доброго, друзья.